Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого и в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Поклонитесь Господеви во дворе святем Его. По принесении требуемых плодов нужно поклонение. Поклонение, совершаемое не вне церкви, но в самом дворе Божьем. Псалом говорит: «Не придумывайте особенных дворов и сходбищ. Святой двор Божий один». Прежде двором сим была иудейская синагога, но после того, как согрешили иудеи против Христа, двор их пуст. Посему и Господь говорит: «Иины овцы имам я же не суть от двора сего, и, разумея тех, которые из язычников предопределены ко спасению, показывает, что у него есть собственный свой двор, кроме двора иудеев». Посему надобно поклоняться Богу не вне святого двора сего, но находясь внутри его, чтобы, оставаясь вне и увеселяясь внешним, не потерять и право быть во дворе Господнем. Ибо многие по наружности стоят на молитве, но не суть во дворе, потому что мысль их носится там и здесь, и ум развлечен суетой заботы. Но под двором, в смысле более возвышенном, можно еще разуметь небесный обитель. Посему, которое здесь насаждение в дому Господне, что есть церковь Бога Живаго, те и там во дворях Бога нашего процветут. А кто боготворит чрево или славу, или серебро, или другое, что предпочитаемое им всему прочему, тот не поклоняется Господу, тот не во дворе святем, хотя бы и казался достойным видимых собраний. Глаз Господень на водах. Во многих местах найдешь употребленным слово «глаз». Посему, чтобы понять, что такое глаз Господень, не напрасно будет собрать нам по возможности, что в Божественном Писании сказано о гласе. Так в пророчестве Аврааму: «И обе глаз Господень бысть к нему, глаголище не будет сей наследник твой». Также при Моисее: «И все люди изряху глаз и свещи». И еще у Исаии: «Глаз вопиющего возопи».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского в попытках вооружиться этим миропониманием. Коль скоро мы являемся христианами, которым Господь судил жить в определенное время, в определенную эпоху, и с помощью именно христианского знания, христианского мировидения, с помощью того, что именно мы, как христиане, призваны знать истину, жить в истине, вооружаться истиной, потому что Христос Спаситель для нас и есть абсолютная основополагающая истина, в котором мы обретаем спасение, и не просто обретаем спасение для жизни вечной, но имеем возможность именно по-христиански осмысленно относиться ко всему тому, что с нами происходит, что происходит с окружающим миром, и что нас окружает. Безусловно, ради этого понимания мы стараемся опираться на Священное Писание, Слово Божие, как Откровение Божие, и также стараемся опираться на Слово Святоотеческое, как часть священного предания Церкви и на библейское понимание истории, то есть на понимание истории как истории священной, в которой, собственно говоря, действует промысел Божий. Последние несколько сюжетов мы посвятили достаточно важному и действительно такому ответственному и серьезному разговору о последней библейской книге, о последней книге Нового Завета, Апокалипсисе, об откровении святого апостола Иоанна Богослова. Сейчас мы еще находимся в начальной части этого немаловажного экскурса, именно в той части, которая обозначается как письма семи церквям. То есть это послание самого Господа, откровение самого Бога, которое через тайнозрителя и священного писателя, святого апостола Иоанна Богослова, адресуется, фактически всей церкви. Это не только семь малоазийских церквей, которые исторически имели место быть, именно как конкретные христианские собрания, конкретные христианские общины. И, в общем-то, со временем, как это в истории часто и бывает, сошли, собственно говоря, с исторической сцены, продолжили свое богочеловеческое бытие уже в других поместных, самостоятельных церквях. Но то, что адресуется каждой из этих церквей, имеющих конкретное наименование, оно прежде всего имеет отношение ко всей церкви, вообще ко всей церковной истории, как и вся книга «Апокалипсис» имеет, в общем-то, отношение именно к истории церкви вообще. Действительно, к истории церкви как таковой, потому что церковь как богочеловеческий организм, как литургическое собрание, оно, собственно говоря, и представляет главное средоточие, можно сказать, главный такой стержень вообще всей истории человеческого рода, начиная еще с Адама и Евы, и с грехопадения Адама и Евы, с появления вообще человеческой цивилизации, ее истории, длящейся и по сей день. И эта история, как мы понимаем, устремляется к своему эсхатологическому разрешению, ко второму пришествию Христову. И, как мы уже неоднократно упоминали, история эта является историей духовной войны, духовной брани, осуществляемой между двумя тайнами, тайной нашего спасения во Христе, в Его Церкви, как богочеловеческом организме, и тайны беззакония, которую пытается осуществлять, развивать, противопоставлять Богу и Его промыслу, ну, собственно говоря, силы зла, начиная с падших ангелов, то есть фактически дьявола, Люцифера, и тех, кто выбирает его сторону, в том числе в представителях человеческого рода, ну и заканчивая одним из таких значимых персонажей земной истории или конца земной истории, антихристом, зверем. Ну, и можно сказать, что репетиции явления там антихриста, антихристов, они в истории уже неоднократно имели место быть. Прошлый сюжет мы завершили на разговоре о церкви, ну, применительно к этим посланиям, семи церквям Фиатирской, церкви Фиатире, которая отмечена своими особенностями, эта история. И, в частности, с одной стороны, там говорится о неких глубинах сатанинских, которым казались причастны, ну, во-первых, некая, так сказать, Иезавель, которая является проповедником этого неправомыслия, таким главным ересиархом в этом смысле. Мы условно это обозначили, это явление, как своего рода ересь жидовствующих, ну, которая в истории действительно себя проявляла как и конкретная ересь, имеющая это наименование, но парадигма сути ее развития, она, собственно говоря, касается многих уже учений и развития такого богоборческого противостояния истине. И мы отметили, что, собственно говоря, уже гораздо более поздние учения, идейные направления, ну, не знаю, например, учение Льва Толстого, это тоже своего рода ересь жидовствующих, да, и, собственно, марксизм, коммунизм, это тоже своего рода разновидность ереси жидовствующих, вот. И здесь можно еще много о чем поговорить, и мы раньше этих тем касались того, что это, собственно говоря, суть этапы большого пути развития магизма, магического миропонимания, которое, собственно говоря, является одной из основных таких составляющих идейного, ну, развития тайны беззакония. Вот мой собеседник при этом отметил, что применительно к Фиатирской церкви слова о том, что те представители церкви, которые не знают так называемых глубин сатанинских, как говорится здесь в Апокалипсисе, сказываю, что не навожу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Вот это «не навожу иного бремени», это требует наверное, отдельного осмысления и понимания, в том смысле, что, с одной стороны, велико уклонение окружающего мира от путей истинных, вот этот магизм, можно сказать, своего рода ересь жидовствующих, материализм, атеизм, ну, именно уже прямое следование тайне беззакония. Вот. А одновременно с этим живущие христиане, ну, в окружении вот этих процессов апостасийных, которые происходят, если они остаются с истиной, то на них излишние бремена Богом не накладываются. Они могут оказаться свободными от тех бедствий, ну, в какой-то степени, наверное, свободными от тех бедствий, которые грядут на мир и будут попускаемы, насылаемы Богом, его промыслом за именно уклонение всеобщее от истины. Вот Георгий, да, мой собеседник, привел такую ссылку на пророчество одного из старцев-исповедников 20-го столетия, что Россия, когда воскреснет, ну, имелось в виду, наверное, да, падение все-таки Советского Союза, и начнется восстановление церкви, воскрешение церкви, то за это Господь избавит Россию от всеобщих таких мировых гонений, ну, наверное, связанных, что называется, уже с эпохой там антихристовой, чуть ли не последних времен. Но стоит заметить, что действительно, даже если не брать предсказания одного только отдельного старца, такие предсказания имели место быть. И мне так помнится, что вот в 90-е годы они были особенно популярны в среде православных в России, издавались даже целые книги, даже целая такая многотомная серия, помню, издавалась под названием «Россия перед вторым пришествием», где вот находились, суммировались, сводились вместе, публиковались разного рода свидетельства, предсказания, ну, в основном имеющие отношение к 20-му столетию, связанные с теми или иными старцами, там, исповедниками. Но надо сказать, что эти тексты, они достаточно все, как бы сказать, были и есть такого, скажем так, апокрифического характера. Это такое самиздатовское, еще применительно к советским временам, творчество, можно сказать, в каком-то смысле народное, не в плохом смысле. И, собственно говоря, догматически, соборно, оно церковью прямо никогда не осмыслялось. То есть никаких соборных решений на этот счет никогда не выносилось. И соборно эти писания, я повторюсь, критическому или какому осмыслению не подвергались. Соборно церковь осуществила прославление многих и многих новомучеников и исповедников российских, слава Богу. И это было действительно деяние всей церкви, и это действительно свидетельство о жизни церкви применительно к 20 веку, применительно действительно к страшным великим гонениям, которые происходили, в особенности в первой половине 20 века, это действительно такое, в хорошем смысле, официальное соборное свидетельство всей церкви о том, что сама церковь православная в лице своих новомучеников и исповедников действительно устояла в их лице благодаря их крови, их мученичеству в истине. И тут очевидно, что врата церкви не одолели ее. Но вот применительно к современному моменту, к теперешнему нашему нравственно-духовному состоянию, наверное, осмысление этого нуждается в отдельном даже не разговоре, а, наверное, усилии веры со стороны современных христиан, современной церкви, потому что события, которые происходят, Они, да, они, наверное, как-то можно смело прямо сказать, имеют по-своему апокалиптический характер. Действительно, последнее время и годы это только все обостряются, и мировые процессы, и уже почти 3 года война идет на территории Украины. Но каково при этом духовно-нравственное состояние нашего народа? Мы уже про это неоднократно говорили, наверное, в контексте разговора о апокалипсисе, об откровении святого апостола Иоанна Богослова, необходимо тоже к этому вернуться. Да, ведет война, но что-то и не видно, чтобы, допустим, наши храмы, храмы Русской Православной Церкви, скажем так, пополнились каким-то большим числом кающихся, представителей русского народа, молящихся и так далее. Война жестокая, война кровопролитная. Точное количество жертв мы пока не знаем, и не знаю, узнаем ли, и какова будет эта официальная статистика, если она, наконец, после окончания этой войны появится. Ну, наверное, все-таки так или иначе появится. Впереди еще, наверное, осмысление всех этих процессов, да, и мы не знаем, что дальше будет. Может, там какие-то новые военные конфликты назрели и назревают, и что будет вообще со всем миром, в котором явно такие процессы разрушительные только набирают обороты. Это, ну, многие говорят, что это уже, собственно говоря, нам современные события чуть ли не Третьей мировой войны. Но большая часть нашего народа, все-таки большая часть, если не большая, и явно большая часть нашей элиты, она как хотела жить по-прежнему, в общем-то, как мы уже неоднократно говорили, в условиях общества развитого потребления, и не прибегать к каким-то ограничениям особым в этом или каким-то нравственным усилием или усилием веры, похоже, что это как есть, так и остается. Ну, то есть, повторюсь, нравственно-духовное состояние нашего общества, нашего народа, ну, наверное, в этом все-таки смысле оставляет желать лучшего. Ну, вот возвращаясь к предсказаниям некоторых старцев о грядущем там воскресении России и о том, что Господь тогда благодаря этому убережет нас от каких-то худших событий, которые грядут на весь мир, ну вот, я не знаю, тут стоит задаться вопросом, а возможно ли все-таки это применительно к нам, к нашему народу, к России, действительно ли мы покаялись и в каком-то смысле в плане жизни духовной воскресли по сравнению с тем, что, ну, было там несколько десятков лет назад. Ну, мое предисловие уже и так, наверное, затянулось, поэтому, Георгий, вот вам слово относительно этих вопрошаний, которые я постарался сейчас сформулировать.
Ну, вот в комментариях на канале у себя я прочитал недавно вот такую историю, женщина рассказывает, что вернулся вот с СВО, с фронта, парень молодой, в отпуск, и у него на шее крест она обнаружила. И говорит, как же так? Ты же все время рассказывал о том, там проповедовал, что религия – опиум для народа. И он отвечает, там неверующих нет, там атеистов нет. То есть, а через фронт все-таки уже, наверное, прошло и пройдет уже не 1 миллион все-таки человек. Так что это все-таки в каком-то смысле можно все-таки тоже рассматривать как нечто, что говорит в пользу вот подобных пророчеств. Хоть они и кажутся совершенно, так сказать, невероятными, да, и требуют какой-то действительно веры необычной. Потому что когда все-таки ты включаешь там, допустим, телевизор, или смотришь, что говорят в Государственной Думе, или что делает Центральный банк, и вообще на наши власти, и на наше общество, то, конечно, очень трудно поверить в то, что предсказывал, в частности, вот преподобный Лаврентий Черниговский. Но мы остановились в прошлый раз на Фиатирской церкви, и я бы начал вот с такого абзаца, прочитал бы его. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает, и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям». В целом, в контексте вот всех передач, это уже восьмая на тему апокалипсиса, мы говорили, что вот то, что тут описано вообще в апокалипсисе и в послании к семи, к церквам, это относится и к церквям, и того времени, да, это относится и к церкви в истории, это относится и к отдельной какой-то церкви в любой момент времени, и это относится в том числе и к каждому отдельному человеку, который встает вот на путь спасения, на путь христианского возрождения, что ли. Когда он должен, когда семя вот этого нового человека, который всеивает при крещении Господь Иисус Христос крещаемого, оно должно дать свои плоды. И мы вот говорили, Фиатир – это уже четвертая церковь, и мы говорили, что, в принципе, подобно тому, как описывается в книге «Исход» пророка Моисея, примерно тот же самый процесс описывается, как вот из магической египетской цивилизации евреи выходят в землю обетованную и одновременно как бы это путь в Царствие Небесное. То есть здесь на каком-то более, правда, уже таком глубоком и более мистическом, что ли, уровне, в общем-то, описывается тот же самый процесс уже с точки зрения христианской церкви, то есть уже как история христианской церкви или пророчество о будущем христианской церкви и христианского мира. То есть вот первая церковь Эфесская, это время апостолов, время проповеди христианства, христианской истины, благовестия, о том, что человек спасен жертвой Господа Иисуса Христа. Этот человек принимает чистым сердцем вот эту веру в Христа, веру в спасение, и вот у него вот это вот первая любовь его, он радостно воспринимает эту благую весть. Дальше наступает эпоха мученичества, ну, по крайней мере, вот по отношению к церкви, ну и по отношению к человеку. И Моисей тоже описывал, когда из Египта, вот проникнувшись этой идеей, человек выходит из Египта и попадает в пустыню. И вот в этой пустыне, где нет ни воды, ни еды, а в символическом смысле это пустыня, это когда человек отвлекается от мира, он уходит из мира, который святые отцы называют совокупностью всех страстей и пороков, когда он от них отказывается, он остается в пустыне, ему, собственно, нечем жить. То есть это вот период таких гонений, испытаний, и церковь тоже прошла через этот период гонений, когда дала огромное количество мучеников. Когда мучения не сломили церковь, сатана приступает к ересям. То есть пытается церковь верующих увести от пути спасения, от Христовой истины, куда-нибудь в любую сторону, во тьму. Если предыдущее это было Смирно, период Смирской церкви, то это Пергамская церковь, это период ереси. И действительно, в ересь впало огромное количество христиан, вся западная церковь впала в ересь, потом вообще в протестантизм. Одновременно вот эти вот каббалисты или кто они там, вот эта магическая иерархия, она изобрела даже целую новую религию, которая, ну, собственно, почти неотличима от вот этого лжеиудаизма. Ислам, когда тоже миллионы и миллионы людей были уведены в сторону от Христа. И далее наступает период Фиатирской церкви, когда те, кто преодолели все вот эти искушения ересью, сохранили в чистоте догматы, и таинство, веру, богословие, то наступает следующий период, и, собственно, после этого уже, так сказать, ничего мы не знаем более сильного, более, можно сказать, сокрушительного и страшного. Это период магии или период науки, которая уже исторгнута из контекста богословия и вставлена в контекст магии, когда наука противопоставляется религии, вообще вере христианской. Этот период тоже повторяется, он уже описан был тоже в книге «Бытия», это Вавилон, когда пришли строители Вавилонской башни, и с чем они пришли, мы это тоже обсуждали, они вместо камней, у них новая технология, они вместо камней использовали кирпич. И мы тоже говорили, что если камень символизирует, во-первых, веру разум, разум, который оперирует непосредственно смыслами, словами, в которых есть смысл, и он понимает смысл слов. Да, и так написана вся Библия, так написано все христианское богословие, там нет каких-то моделей, каких-то теорем, какой-то логики, какой-то наукообразности. Там все написано прямо и непосредственно. И даже как бы в Евангелии есть такая фраза, что на камне сем установлю церковь свою, и врата ада не одолеют ее. То есть именно вот на вере, на разуме, на непосредственном. Кирпич – это уже символ моделей, научных или магических моделей, где уже логика, цифры, где все доказывается. И хитрость в том, вот опять же, в чем отличие. Когда сатана искушает верующего ересью, он не говорит ему, что там Бога нет, что религия – это там для каких-то бабушек. Он говорит, да, это правда, это богословие, это религия, но только истина заключается не в том, что, например, Святой Дух исходит от Отца, а отходит из Отца и Сына. Как бы сохраняется вера в Христа, но истина подменяется какой-нибудь ересью. А когда начинается испытание, это искушение наукой, которое, кстати, собственно, почти ни одно государство ведь не устояло, весь христианский мир был разрушен сначала ересями, а то, что не разрушено ересями, было разрушено наукой и магией фактически. То есть в чем тут отличие, что когда вот эта вот модель научная, она предлагается человеку, говорится, вот смотрите, вот мы предлагаем науку, вы там во что-то верите, а мы знаем, вот у нас доказательства научные. Вот смотрите, как все логично, как все безупречно, как все доказано. Вот это истинное знание. Но хитрость в том, что всегда утаивается или как бы забывается, что любая модель начинается с аксиом, которые принимаются на веру. И любая модель, она ограничена какими-то граничными условиями, то есть она не абсолютна. Вот это всегда как бы выбрасывается, так сказать, из горизонта событий, из того, что человеку предлагается посмотреть. И человек как завороженно смотрит и видит, что действительно вот рассчитывается там путь планет, вот рассчитывается там путь ракеты, там, я не знаю, вот описываются там блестящие, есть цитаты, то есть они прекрасно описывают реальность, например, Элифас Леви, ну, совершенно гениальную фразу, например, сказал, что красота – это блеск истины, и тут и никак и не поспоришь. Другое дело, что под истиной он уже понимает магическое знание, и шаг за шагом это все проявляется. То есть вот это искушение научностью, то есть суть искушения в том, что ты должен отказаться от веры, а обратиться к знанию. Вот смотри, как все грандиозно, смотри, как все красиво, смотри, какие результаты дают практически вот это наше знание. Результаты действительно блестящие, потому что, ну, вот эта магия, она, вот эти люди, которые это все делали, они получили власть над миром. Через магию ростовщичества, через магию капитализма. И еще в чем тут как бы сложность, что вот эта магия, в отличие, например, от богословия, то есть и там иерархия, и там понятно, что для каждого человеку доступна та степень постижения вот этой истины, а если у нас в христианстве вообще это, что такое истина, это иерархия добродетелей, это постижение воли Божией во все более тонких и глубоких смыслах, то там постижение как бы законов уже духовных, законов, которые позволяют через ритуалы, собственно, управлять, манипулировать божественной энергией. Так отличие в том, что у нас вот эти истины, богословия, они одни для всех. И для ангелов, и архангелов, и для святых, и для самых простых крестьян. То есть она представляется только как бы разной глубины этой истины. Но она одна и та же. Она каждому дается в той форме, в которой он может ее воспринять. То уже в магии, во всех этих темных иерархиях, там есть иерархия посвящений. И на каждом новом уровне посвящения сама истина меняется. Само понимание действительно сущего. Начиная от того, что вот мы действительно, если считать это современный иудаизм, который есть на самом деле, антииудаизм, потому что он полностью уже проникзан, так сказать, вот этим каббалистическим взглядом на священные тексты, что мы как бы правильно поклоняемся Богу, то дальше по вот этой иерархии открывается вообще, что Бог это, ну, во-первых, сначала, что он уже давно не участвует в мировых делах, он там находится в покое, потом, что он вообще энергия божественная, которой можно манипулировать, у него нет личности. То есть в этом огромное отличие. Поэтому на первоначальных стадиях вот эти все темные как бы учения, они мимикрируют под светлые и представляются, как будто бы они еще светлее светлой, да, светлее христианства, что это настоящее христианство, вот оно настоящее. Даже ведь ислам, как проповедуется, что ислам – это религия, которая очищена от всех заблуждений христианства и иудаизма, хотя там еще присутствует значительно и зороастризм исторический. И вот это искушение действительно очень тяжело было как бы перед ним устоять, и Российская империя не устояла. Начиная с Петра I, он первый соблазнился, и он вместо того, чтобы наследовать величайшему государству за всю историю, наверное, человечества, Византии, он пошел в хвосте Европы по пути вот этой секуляризации, вот этой науки, уже извращенной, да, которая уже стала частью магии, и в конце концов и магии самой. И все кончилось крахом, революцией, и наступил следующий период. И переходя к этому тексту, который вот я вначале зачитал, то есть под глубинами сатанинскими, собственно, и понимается, как я думаю, вот это именно магия, кабала, которая раскрывается в том числе и в ереси жидовствующих, и по сути, да, я совершенно согласен, и что марксизм, и все можно назвать, и капитализм, и вот все вот это вот ростовщичество, это все, и культурную революцию, это все ересь жидовствующих в этом смысле. То есть это все порождение вот этой кабалы, магии и сатанизма. Но Господь говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои, то есть тот, кто устоял от этого искушения наукообразностью вот этой вот, то ему дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И в том числе Лев Тихомиров, он говорит, что да, вот русское государство, оно, во-первых, превратилось в огромную империю, в которую много народов входило, и множество народов со своими религиями, в том числе язычники, и мусульмане, и протестанты там присутствовали, да, и все они как бы подчинялись законам Российской империи, пока империя не погибла. И дам ему звезду утреннюю. Ну, большинство святых отцов в толкованиях трактуют, что это Христос. Что был звездой утреннюю Деница, который пал, и который основал вот все эти темные иерархии, все эти кабалы. А теперь тот, кто устоит перед ним, вот он получит звезду утреннюю, как бы уже христианской истине и благодати Христа. И далее мы переходим к Сардийской церкви. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтоб дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Опять побеждающий, не каждый верующий, а побеждающий, облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и пред ангелом его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Значит, Апрингий, вот этот Сардис, он комментирует следующим образом. Сардис – это начало красоты. То есть церковь, после того, как восприняла солнце праведности и была освящена светом истины, имеет началом красоты Господа Иисуса Христа, благодаря возделыванию которого она цветует в бесконечном свете. То есть в этом смысле, да, те, кто преодолели вот это искушение наукой, они достигли вот этой звезды утренней, получили начало красоты. И в этом смысле можно согласиться вот с толкованием Апринге. Лев Тихомиров, он относит этот период где-то к 18-19 веку, ну, наверное, ко второй половине 18-19 века. Как раз это уже плоды, полные плоды дает вот эта духовная измена Петра I. И поэтому Господь говорит: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И мы уже говорили, уже во времена Пушкина, начало 19 века, элита уже, особенно к концу 19 века, русская элита искала духовность где угодно, только не в церкви.
Ну, вообще, действительно, ведь Сардийская церковь заслуживает одного из самых упреков со стороны Господа. Ситуация близка к смерти, дела несовершенны. Может быть, схожего упрека еще заслуживает в последнем письме Седьмая церковь Лаодикийская, где сказано, что ты не холоден и не горячий, поэтому изблюю тебя из уст своих. И если мы действительно усваиваем письмам семи церквям конкретные эпохи, уже бывшие в истории церкви, то вот то, что вы сказали о ситуации, о состоянии русского общества XIX века, предшествующего XVIII, который этот XIX породил, а XIX уже потом порождает, собственно говоря, революцию 20-го столетия, 17-го года, то, с одной стороны, ведь действительно это же парадокс, такой великий парадокс нашей истории, нашей культуры русской, и страшный парадокс, что, с одной стороны, вроде по внешним признакам расцвет культуры, литература великая, и музыкальная культура великая, и художественная, и театральная, и расцвет государственный, имперский, ну и так далее. А одновременно с этим действительно внутренние, в плане духовном, процессы апостасии оказываются катастрофическими для грядущей же истории, да и для культуры, в том числе, которая вроде, да, переживает расцвет, а одновременно с этим внутри себя таит в плане духовном нечто, формирует, скрывает страшное. Бесы Достоевского набирают силу.
Дело в том, что вот эта магия, она не проповедует сразу магию, да, она же, это для каких-то избранных, вот для тех, кто искал какую-то духовность вне церкви, потому что церковь была унижена, и там тот же Пушкин, да, во времена Пушкина все хорошо знали арканы Таро, арканологию, какие-то начала кабалы, ну, которые были как-то приоткрыты и доступны, какие-то там масонские там учения, но очень мало кто, в том числе и Пушкина, они все-таки обращались, в конце концов, к христианскому богословию и, можно сказать, обличали заблуждение вот этой арканологии и магии. Но тут дело в том, что именно они, в общем-то, разрушили ее даже не проповедью магии, потому что она довольно сложна и для большинства людей, можно сказать, ну, почти недоступна, нужно очень много учиться, работать, и, в общем, там полностью меняется система мышления у человека. Но они ее именно как бы соблазнили материализмом. Материализмом, вот такой наукой, материалистической физикой, химией, вот этим научно-техническим прогрессом. И там произошла одна удивительная, ну, не то что удивительная, но тонкая подмена, которая относится и к нашему времени, вот к советскому человеку, он точно так же создан. Дело в том, что дух – это категория вечности. И человек даже неверующий, даже материалист – тот, который верит там в Ньютона больше, чем Дионисию, скажем, Арапагиту, у него-то тоже дух есть. Хоть он торжественно и гордо отрицает это. Он говорит, что во мне духа нет вообще. Я как бы животное, произошедшее от обезьяны путем эволюции, и он этим горд. Но дух у него есть. А дух – категория вечности. А человек конечен и смертен. И в религии вот эта вечность духа, она, вот это ощущение духа и вечности духа, она присутствует даже у материалиста. Поэтому если оставить материалиста, вот просто лишить его вечности, оставить его вот таким конечным и смертным, то он превращается в ничто просто. Поэтому они сделали очень хитрую подмену. Они вечность заменили бесконечностью. Вот этой дурной бесконечностью. Из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, бесконечный ряд натуральных чисел.
Бесконечная материя, которую Бог заменяет, приобретая свойства божественные. Она вечна, она движется вечно и так далее, она бесконечна.
Да, бесконечный прогресс, бесконечное улучшение, бесконечное обогащение, бесконечное потребление. То есть вот вся вот эта бесконечность. Хотя понятно, что эта бесконечность, вот когда религии утверждают, что ты духовное существо, а дух категории вечности, ты вечен, это одно. И там возникает бесконечность, но бесконечность уподобления Богу, бесконечность восхождения в божественной эволюции.
Ну, слушайте, ведь на самом деле ведь бесконечность без Бога, без личного Бога, это вещь какая-то страшная, это что-то устрашающее. Оно разве может вполне человека удовлетворить? Я помню еще с детства, с юности, когда я открывал еще в советской школе там учебник обществоведения, что называется, меня это вообще как-то угнетающее впечатление всегда производило. Вся эта бесконечно вечная движущаяся материя, которая еще чего-то ради почему-то порождает сознание, так сказать, как некую надстройку над своей этой дурной бесконечности. Но это все как-то страшновато все-таки.
Но это на самом деле просто нелогично. Но дело в том, что человеку предлагается ведь что за всей вот этой вот нелогичностью и, в общем-то, безумием? В религии понятно: разум, свобода воли, слово и самоосознание своего бытия, вот это человеческое «я» – это все свойства духа. Господь, он сотворил человека, но дух вдунул от себя. Вот эти божественные свойства свободы воли, «я», богоподобное, да, вот это слово, потому что без которого невозможно даже осознание себя, да, вот этот разум, который, собственно, тоже это свойство духа, это ничего не будет еще. То есть они все нераздельно в духе содержатся, и они раскрываются в духе. То им приходится придумывать, что вот эти там частицы, они каким-то бесконечным способом усложняются, превращаются в разум. Но это абсурд, потому что мы же видим, что разум, он нематериален. Там законы природы нематериальные у них появляются. То есть там много всякого бреда, и вот эта бесконечность. Меня в школе тоже это поражало. Нам говорили, да, человек смертен, но он бесконечен вот в этом коммунизме, потому что в своих детях, а если даже нет детей, то вот в этом прогрессе человечества будущие поколения, они достигнут коммунизма, и это будет вашим бессмертием, да? Но даже для ребенка это дикость. Но почему человек на это покупается? Потому что одновременно с этим он получает что? Первое – чувство полной безответственности. То есть ему не надо будет отвечать за все, что он делает на земле. Во-вторых, он венец природы. Выше его никого нет вообще. Он может есть кого хочет, побеждать кого хочет, устраивать все по своим делам, и не надо будет за это отвечать. И вот это, за это царство, да, за вот это величие, человек готов принять любой бред за истину. В том числе, когда он вот так вот упакован. И главное ведь доказательство материалиста в чем? А вы же на машинах ездите, да, как будто это само существование машины исключает существование Бога. Да, вот это все начинается с 17 еще века, 18 и 19 оно доходит, и такую полноту своего вот выражения уже находит, в том числе и в церкви, потому что мы знаем, что и в церкви очень многие выступали за революцию и даже приветствовали буржуазную революцию.
Но тут это совершенно не случайно, то, о чем вы говорите, потому что, начиная как раз-таки с нелюбимого вами Петра Первого, произошла в жизни государственно-церковной, в жизни церкви, навязанной государством, очень страшная подмена. Вот эта чрезмерная а-ля протестантская опека церкви со стороны государства, фактически де-факто отмена патриаршества, замена патриаршества священным синодом, как неким, так сказать, своего рода министерством, а также вообще очень плотная опека, в том числе литургической, евхаристической, исповедальной жизни церкви, она вообще сослужила очень-очень страшную службу. Вот эта попытка, собственно говоря, осуществления такого государственного контроля над подданными именно через церковь, через, собственно говоря, благонадежность фиксировалась. Ты в храме бываешь, хоть и раз в год там исповедуешься, причащаешься, тебя записали приходские священники в исповедальных книгах, что ты был, значит, ты благонадежен. А если тебя какое-то более-менее длительного время не зафиксировали, то ты уже под подозрением, уже целый расследование можно учинять. Уже есть подозрение, может, ты учинился в раскол, вот, или еще каким-то, может, сектам принадлежишь, или просто уже исповедуешь какие-то, не знаю, революционные там мировоззрения. Это ответную реакцию породило, что, ну, некое большинство потенциальных формальных членов церкви, русских людей, они перестали церковь воспринимать как литургическое собрание, как жизнь евхаристическую, как действительно жизнь в Боге, спасение для жизни вечной, а стали воспринимать церковь как некий придаток государства по обслуживанию религиозных интересов граждан, через которые государство еще и над тобой контроль осуществляет. Вот. И ведь как один, кстати говоря, православный писатель 20-го столетия заметил, «Небо врагом твоим тайну повем, не в обзание тебе дам, як Иуда». Но получается, что иерархи церкви в 19-м столетии стали поверять святые тайны чуть ли не врагам церкви, которые уже церковь воспринимали враждебно, но были вынуждены в литургическом собрании формально участвовать, чтобы выглядеть в глазах государства даже уже как лица благонадежные. Ну, это совершенно же, по сути, страшная подмена, это просто духовная катастрофа, в которой, в первую очередь, виновна даже не сколько церковь, сколько, получается, власть светская, которая стала следовать лекалам западноевропейским, протестантским, а то и вот магическим. То есть стала в этом смысле подспудно, увы, обслуживать тайну беззакония. Так получается. Хотя это, не знаю, вопрос или выводы довольно звучат пренеприятно для истории России и русской церкви.
Ну да, Петр I, он ликвидировал патриаршество, он поставил церковь на службу государства, и государство, церковь использовала как один из инструментов управления народом. Понятно, что это чрезвычайно унизительно и для церкви, и для Христа, и для Бога, и вообще, я представляю, об истине.
Ну, это одна из причин катастрофы грядущей, революционной в том числе. Одна из причин тотальных гонений на церковь в том числе.
Это, собственно, и главная, наверное, причина, да. Поэтому вот тут к тексту возвращаясь, пишут: «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не хожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Но тут немножко странный синодальный перевод, он вообще во многих местах странный, потому что он переводится с масоретского текста, который уже был переписан как раз каббалистами. А вот новые переводы, они звучат примерно так: «Бодрствуй, укрепи то, что еще остается и находится у тебя на грани смерти». Или там: «Пробудись и укрепи то, что еще осталось у тебя и что вот-вот умрет».
Да, это очень важно. Но у нас эфирное время подходит к своему завершению, поэтому, видимо, если применять здесь более расширенное толкование насчет этих стихов, то надо его будет вынести уже в следующий сюжет наших «Горизонтов». Но если вы здесь хотите кратко пояснить этот стих и подытожить наш разговор, то, пожалуйста, еще пара минут у нас есть.
Да, хорошо. То есть Господь говорит, что вот в конце вот этого увлечения этой наукой, магией, у тебя уже близко к смерти вот само знание истины, само христианство. И поэтому пока не поздно, пробудись, вернись к истине, отвергни вот этот морок науки, магии и научно-технического прогресса, который, собственно, вот являет эти чудеса ложные. Но тут очень важно что сказать, что, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. То есть, и мы знаем, да, что все-таки в русской, в том числе, церкви сохранялись, появились и Игнатий Брянчанинов, и оптинские старцы, и Феофан Затворник, и Серафим Саровский, и все это было как раз вот в это время этого Сардиса. То есть, но они не осквернились, ибо были достойны, и побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его перед отцом моим, перед ангелами его.
Да, но, к сожалению, эти явления духовного возрождения внутри самой церкви во второй половине 19-го столетия и в начале 20 века были весьма и весьма важным и отрадным явлением, которое до сей поры дает свои плоды, которое дало плоды для развитие богословской мысли в русском православии зарубежья 20-го столетия и так далее. И вообще послужили, видимо, возможностью действительно воскресения русской церкви уже в конце 20 века и в начале нынешнего. К сожалению, единственное, что они все-таки не предотвратили революционной катастрофы 17-го года и последующих страшных, по сути, событий, но, видимо, потому что само отступление от истины, от Христа русского общества, глубин русского народа, сама эта апостасия приняли слишком такой глобальный и разрушительный характер.
Ну да, и Господь как раз и говорит, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. То есть, в целом, церковь, она все-таки не приняла вот этот свет и Игнатия Брянчанинова, и Феофана Затворника, и оптинских старцев, и других святых.
Но это не церковь не приняла, церковь-то приняла. Русский народ в целом уже не успел, не смог вразумиться благодаря этим явлениям, этим святым людям и этой святоотеческой мысли выраженной.
Они уже читали Карла Маркса, там каких-нибудь Гегеля, да, они там искали.
Льва Толстого в том числе.
Да, они уже не читали Игнатия Брянчанинова.
Ну что ж, продолжим мы, если Бог даст, этот разговор, эти, что называется, апокалиптические темы, если Бог даст, в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно, и кто нам всячески помогает. Напоминаю, что наши горизонты можно слушать не только в эфире радио Благовещение и радиостанции Радонеж. Есть они на отдельном сайте, наши выпуски «Горизонты культуры РФ». Есть также в одноименном подкасте в сервисе Яндекс.Музыки. Что ж, храни всех Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.